Ученый щелкнул инструментом, железяка, зажатая в оранжевой перчатке, завизжала. Звук вышел неприятный, до зуда в зубах. Дитрих навалился на жертву науки и стал отпиливать голову. Пила визжала, мохнатое тело ангела содрогалось. Капельки крови, частички мяса, хрящей и жил летели в стороны.
«Чу!»
– сказал Костик.
«Яке варварство! Я гадав, що на Заході усі гуманісти і друзі природи».
«Так і єсть», – кивнув я. «Гляді, як он гуманно башку собаки отрізає. Я вот, к примеру, з хвоста би начал. Вандемер, вам хвост не нужен? Тогда я заберу».
«А тобі навіщо?»
Костик тут же заінтересувався.
«Хіба він щось коштує?»
Я назвав примерну стоїмость.
«Йоп! Чого ж ти раніше не казав? Гроші пополам!»
Тем временем Вандемер отпилил башку мутанту. Не обращая на нас внимания, он взял сверточек, тоже черного цвета. Вообще в его снаряжении преобладали штучки черные, либо серебристые. Стал разворачивать странный шелковистый материал слой за слоем. Вот в его руках оказалась довольно вместительная торба. «Чего это пополам?» – возразил я Костику, продолжая наблюдать за действиями Вандемейра. «Тебе, Гоша, командировочные платят».
«А тоби, Вандемейр, зарплатню?»
«Ладно, ты можешь собрать хвосты слепых псов, они тоже дорогие». Вандемейр встряхнул черным кульком так, что складки расправились.
«Я так гадаю, що ти, сліпий, мене дуриш. Скільки коштує хвостик звичайного собацюри?»
Но Костик задумался. Возможно, припомнил угольщика, увешанного хвостами слепых псов. «А ты прикинь, сколько стоит курточка, расшитая этими хвостиками? Минус работа, материал, фурнитура и прочее». Костик прикинул и кивнул.
«Гаразд. То ви тут лічіть своїх янголів, а я піду по хвостики».
Тарас скрылся за кустами, а Вандемейр сосредоточенно запеленал отпиленную голову чернобыльской собаки в пластиковую торбу. Потом еще раз попшикал внутрь из баллончика. Черный пластик сдулся пузырем, и ученый быстро соединил края. Обрез черного кулька склеился, потом раздутые пластиковые бока стали опадать, стягиваться, и в конце концов у Дитриха осталась голова ангела, туго облепленная черным пластиком, рельефная, будто выкрашенная масляной краской. Вандемейр откинул заляпанное кровью забрало, полюбовался собственным произведением и торжественно опустил его в рюкзак. Тут и Костик возвратился. Пришло время принимать решение, что делать дальше.
«Що тепер робитимемо?»
С энтузиазмом осведомился Костик.
«Я так гадаю, зараз артефактів усюди повно. Збирай не хочу».
«Как что делаем?» Дитрих накинул лямки потяжелевшего рюкзака и всем своим видом демонстрировал готовность к подвигам. «Наведаемся в долину костей». Я вздохнул. «Конечно, Вандемейр начальство, он имеет право приказывать. Мы условились, что в темную долину я его не веду, но сейчас, после выброса, его вожделенных ангелов легко встретить и здесь. А если через нашу лощинку можно проникнуть в темную долину, то и опасных мутантов, скорее всего, удастся встретить именно там. С другой стороны, после выброса особенно густо появляются артефакты, словно аномалии заряжаются энергией заново и сбрасывают излишек, клепая эти странные образования. Кто первым попадет на свалку, вполне может собрать богатый урожай». «Воды маловато», — напомнил я. «Придется завернуть на автокладбище, там есть тайничок. Может, кто-то, убегая от выброса, излишек воды оставил».
«А, общак?»
— подсказал Костик. «Ну, вроде того, да, похоже. Когда-то наши в припадке трудового энтузиазма вырыли что-то вроде погреба под будкой сторожа. Или чем является металлический домик у входа, перекрытого ржавым шлагбаумом. Туда запихнули оружейные контейнеры и теперь складывают всевозможное барахло, вроде драных комбезов, дешевых консервов, ну и прочее в таком духе. Всякую всячину, которую жалко выкинуть, но тащить перекупщику бессмысленно. Существует неписанное правило – взял что-то из кладовочки, положи взамен хоть какую-то мелочь, которая хотя бы теоретически может оказаться полезной. Поэтому кладовочка никогда не пустеет». Мы двинули прежним путем, по старому шоссе к свалке. Асфальтовое полотно дороги удобно тем, что на нем аномалии выделяются лучше. Их можно разглядеть, особенно если внимательно слушаешь датчик и вовремя заметишь его стрекот. Мутанты нас не беспокоили, хотя иногда доносилось сытое кабанье порыкивание и завывание слепых псов. Год уже давно ушел на юг, а зверье, оставшееся здесь, успело распределить охотничьи угодья, и победители сжирали неудачливых конкурентов. Набегались во время выброса, теперь набили брюхи и отдыхают. Лагеря на автокладбище мы достигли без приключений. Я даже прикинул, что вообще-то это неплохая идея – первым прогуляться по свалке и собрать урожай. Проблема только в том, где ночевать. Наш лагерь хорош вовсе не тем, что его удобно оборонять. Скорее наоборот, в тесных закоулках между ржавых автомобилей сложно отбиться от зверья. Просто местечко обжитое, здесь всегда толпится народ, а в людном месте ночевать безопасно. То есть безопасно настолько, насколько вообще в зоне можно говорить о безопасности. Сейчас в лагере не было ни души. ПДА помалкивал, не фиксировал ни единого сигнала в округе. Даже удивительно, какое впечатление может производить опустевшее местечко, которое привык видеть людным и оживленным. Между ржавых остовов брошенной техники валялись клочья промасленной бумаги, грязное тряпье, горы пластиковой посуды. Обычно кое-какое подобие порядка у нас поддерживает. Но сейчас лагерь остался таким, каким его покидали сталкеры, спешки побросавшие ненужное барахло. «Ландемейр», — попросил я, — «ваш ПДА мощней, поглядите, нет ли кого поблизости. Если наши не возвратятся в лагерь, ночевать здесь будет слишком опасно». «Пока ничего», — сообщил Рыжий, — «но я буду поглядывать время от времени». Ландемейр с Костиком пошли осмотреться, а я полез в кладовочку. Поднял доски и занялся содержимым верхних ящиков. В нижний ряд лезть смысла не было, если там и найдется вода, то наверняка протухшая. Но мне повезло, я наткнулся на канистру, в которой булькало. Похоже, питьевая вода, вполне пригодная.
«Слепый»,
— позвал Костик.
«Дивы, що це?»
Я поспешно заполнил флягу, сунул в ящик банку казенной тушенки из нашего с Дитрихом пайка. Опустил доски на место и поспешил к спутникам. Костика удивило поведение автомобилей на кладбище. Подальше от входа техника стала оживать. Старая пожарная машина, ржавая, покрытая облупившейся выцветшей краской, подмигивала левой фарой. Правая была разбита, и там сквозь изъеденный коррозией металл проросла черная скрюченная травка. Грузовик с наполовину вросшими в землю ступицами колес пытался включить дворники. Лобовое стекло давно высыпалось, даже осколков не видно. Но прогнившие насквозь ржавые железки упорно пытались провернуться вдоль несуществующих стекол. После выбросов это бывает. Вообще в зоне старая техника может вести себя совершенно удивительным образом. Автобус, такой же, как и тот, в котором мы ночевали накануне, издал гудок. Я невольно оглянулся и едва удержался, чтобы не крикнуть. На водительском месте из-под черного пластмассового обода рулевого колеса поднималась мохнатая макушка. Показались торчащие острые уши, напоминающие рога, взъерошенная шевелюра, горящие желтые глазки. Приоткрылась пасть, полная острых треугольных зубов. Псевдопес вскочил передними лапами на руль и заставил старую рухлядь снова подать звуковой сигнал. Только теперь я стряхнул наваждение и вскинул гадюку. Хитрая тварь словно почувствовала мое намерение и молниеносно метнулась в сторону. Пропала в тени между ржавыми бортами автомобилей. Теперь знакомое хриплое рычание неслось отовсюду. Темные тени с горбами мышц над лопатками показывались в просветах между машин то тут, то там. Довольно большая стая псевдопсов оккупировала лагерь и теперь собиралась, подтягивалась к нам. «Назад, медленно!» — бросил я спутникам. «Ну, не поворачиваться спиной, не бежать!» Ландемейр с Костиком послушно встали плечом к плечу и попятились, настороженно вводя стволами калашей. Я поспешил к ним навстречу, пристроился слева от Ландемейра. Костик оказался нашим правым флангом. Его атаковали первым. Три мутанта метнулись из тени. Костик встретил их очередью, сбил переднюю тварь в полете. Две другие устремились к нему, в прыжке они вытянулись, будто сделались длинней, тоньше, как распрямляющиеся пружины. Что было дальше, я не глядел, потому что ко мне тоже поскакал пес. Я выстрелил, всадил две или три пули в мускулистый горб, но это не могло свалить тварь. Но псевдопес передумал прыгать, взвизгнул и метнулся в тень под грузовик. Рядом ударил автомат Дитриха, заглушая брань Костика и хриплый рык пса. Я бросил быстрый взгляд вправо. Все в порядке. Оба моих спутника устояли на ногах. Псы убрались под прикрытие техники.